بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما نافعا. أما بعد، прежде чем начать новый урок, иншаллах, несколько по прошедшему. Несколько вопросов по прошедшему. В прошлый раз упоминали, что когда уже начинает он рассказывать об акиде, в общем сначала шейх ислам о ней говорит, и он начинает с того, что сказал, и это вера в Аллаха, его ангелов, его послание, его посланников, воскрешение после смерти, предопределение с его добром и злом. На сколько частей делится вера в Аллаха? Какие?
Это вера в Аллаха. Первое. Нет. Что Аллах есть.
Угу.
Второе. Что Аллах един. Третье – это поклонение, это достойное поклонение. Четвертое – вера в атрибуты и имена Аллаха.
Да, но здесь кое-что пропустил, блин.
Что он единственный создатель, и что они управляют.
То есть первое – это вера в существование Аллаха. Второе – это то, что он является единственным, единственность единобожия Аллаха в божественности. То, что единственный создатель, управитель, повелитель. Третье – вера в то, что Аллах единственный достойный поклонения. Четвертое – это вера в прекрасные имена и атрибуты Аллаха. Сколько видов доказательства? Теперь вопрос. Если человек не верует в что-то из этих вещей, кем он является? Есть ли разница вообще, если он между этими четырьмя пунктами, если человек не верит в один из них? Да, относительно четвертого имен и атрибут Аллаха, некоторые ученые сказали о неверии того, кто не верит в них или искажает как-то. Другие сказали, что это не выводит из религии. Следующее. Сколько видов доказательств на существование Аллаха? Сколько видов доказательств на существование Аллаха?
Четыре.
Какие они?
Разум человека, второе ощущение, третье шаря, и четвертое фитр человека, естественно.
Да. Относительно веры в ангелов, в чем она заключается, вера в ангелов? В чем заключается вера в ангелов? Вера в ангелов заключается в том, что это создание из света, которые постоянно подчиняются Аллаху, не ослушиваются Его. И мы верим в тех из них, которые упомянуты в Коране и Сунне поименно, как Джибраил, Микаил, Исрафил, ангел смерти, ангелы, несущие трон, хранитель ада Малик. И также мы верим в других ангелов, которые не упомянуты поименно, например, как в хадисе, скрипят небеса и подобает им скрипеть, нет в них места для четырех пальцев, кроме как там ангел в поясном земном поклоне. Следующий вопрос. Какая разница между посланником и пророком?
Обязывалось распространение шариата, а посланникам обязывалось распространение.
Да. Да. Последний вопрос, иншалла. Предпоследний. Относительно Исы. Есть хадис, не хадис, а мнение Ахлюссунна валь-Джамаа, что Абу-Бакр радиаллаху анху является лучшим человеком этой общины. Но мы знаем в хадисе, что в конце времен спустится Иса перед судным днем. Как это вместе совместить, эти две вещи, что является ли Абу-Бакр лучше Исы, исходя из этого, или это неправильное понимание? Да, это среди обычных. Также ученые сказали, что он не является из умы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, некоторые, что он следует. Последний вопрос, иншаллах, о предопределении. Предопределение, вера в предопределение с его добром и злом. Как понимать предопределение со злом? Как можно описать предопределение, что это является злом? Хадис есть, а зло к тебе не относится. Об Аллахе, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям.
Зло — это в частности понимание, а в общинном смысле это благое, получается, каждого человека, если какое-то происходит, и да, как это в общем. Каждого человека постигает либо добро, либо хорошее, либо плохое. Все равно в конечном итоге плохое или хорошее, оно по-любому благо для человека.
В предопределении со злом, значит, вера. Все предопределение Аллаха является благом. Однако, с некоторых сторон оно может казаться злом. Как, например, болезнь для того, кто болеет, испытание для того, кто испытывается, смерть для человека. Однако, это зло только с какой-то стороны. В общем же, это является благом и добром. Шейхуль Ислам продолжает. «Из веры в Аллаха вера в то, чем он описал себя в своей книге, и в то, чем описал его посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма». До этого Шейхуль Ислам в общем упомянул то, что в прошлом уроке упоминали, это в общем вероубеждение Ахлюссунна валь-Джамаа. Как мы говорили, оно возвращается к хадису Джибриля, где он спросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что такое иман. Он сказал, иман — это вера в Аллаха, его ангелов, посланников и Писание. Здесь же дальше Шейхуль Ислам уже начинает конкретно разъяснять. И так как первым упомянута вера в Аллаха, здесь он начинает уже подробно разъяснять, что же такое вера в Аллаха и что же человек должен верить. То, чем описал себя в своей книге, в своем писании, это вера. Из веры в Аллаха, вера в то, чем он описал себя в своем писании. Почему Шейхуль Ислам здесь говорит вера в то, чем описал себя, и не говорит вера в то, чем описал себя Аллах и назвал в своем писании? Почему он упоминает только качество Аллаха? Почему, например, мы знаем, у Аллаха есть имена, есть атрибуты. Но здесь он говорит, это вера в то, чем описал себя Аллах в своей книге. Почему он не говорит, вера в то, чем описал и назвал себя в своей книге? Здесь есть с двух сторон подход. Первый, то, что каждое имя Аллаха содержит в себе качество какое-то. Например, есть у Аллаха имя Сами', слышащий, оно содержит в себе качество слух. Есть имя Басир, видящий, содержит в себе качество видение. И поэтому Шейхуль Ислам ограничился на этом. То есть человек, который верит в эти качества Аллаха, то тем более он будет верить в имена Аллаха. Раз. Второй момент, что разногласий относительно имен Аллаха мало среди течений. Так как, например, ашариты, или матрудиты, или муатазилиты, они признают имена Аллаха, однако отрицают атрибуты Аллаха, большую их часть. И поэтому, возможно, шейхуль-ислам ограничивается именно на этом моменте, потому что в именах практически нету, разве что с джахмитами разногласий. Вера в то, чем описал себя самого в своем писании. Почему Коран называется писанием? Китабулла. Потому что, во-первых, Коран записан в хранимой скрижали. И также он записывается ангелами. Записан ангелами. И также то, что люди пишут его в книгах. То, что, например, у нас есть свитки, в которых записан Коран, поэтому он называется писанием Аллаха. Однако его содержимое, это каждое слово, которое в нем есть, это слово, сказанное Аллахом Всевышним. И здесь стоит остановиться и более подробно это разобрать. Первое. Из веры в Аллаха, вера в то, чем он себя описал. Любая вещь, которая существует в этом мире, обязательно должна иметь какие-то свойства, какие-то качества. Любая вещь. Иметь какие-то названия. Так как Аллах существует, у него есть определенные качества, у него есть определенные имена. Любой предмет, если мы возьмем книгу, мы можем о ней сказать, что она сделана из бумаги, и в нее эти бумаги белого цвета, у нее обложка черного цвета. Если сказать об этой мечети, ее определенным образом можно описать. Каждый человек, который существует в этом мире, может, он имеет определенное описание. И подобно этому Аллах далек от всякого примера. Однако, так как Аллах существует, у него есть определенные атрибуты и качества, которыми он описан. Почему он здесь это упоминает? Потому что есть течения, которые описали Аллаха, словно его нету. Они говорят, не говори, что Аллах слышащий, однако скажи, он не глухой. Не говори, что Аллах существует, однако говори, он не отсутствует. И в итоге получилось, они описали так Аллаха, как будто его нет вообще. То есть некоторые течения, когда стали отрицать, они сказали, если ты скажешь слышащий, значит ты уподобишь Аллаха какому-то созданию. Потому что мы знаем, что человек слышащий, животные слышащие. И когда ты говоришь слышащий, то сразу у нас определенное что-то в голове, какие-то ассоциации. Когда мы говорим рука, у нас сразу определенные какие-то ассоциации, рука создания. И поэтому, когда ты, если ты опишешь Аллаха, что у него есть руки, то уподобляешь его создание. Если ты опишешь Аллаха, что у него есть слух, то уподобляешь его создание. Из этого в итоге они пришли к тому, что описали Аллаха так, словно его нету. И поэтому здесь говорится, что любая вещь, которая есть в этом дунье, имеет какие-то качества, какие-то атрибуты. Аллах Всевышний не находится в этом дунье, то есть среди своих созданий. Однако у него тоже есть какие-то качества и атрибуты, которыми он описывается. Человек в уме может представлять себе что угодно. Так как они, например, говорят, Аллах не слепой, и Аллах не мертвый, то есть отрицает все качества от Аллаха. Однако в реале, если все отрицать, тогда мы придем к тому, что нету никакими качествами Аллаха и атрибутами не описан. Ведь в мозгу человек может представлять себе что угодно. Как, например, может человек представить существо, у которого есть 1000 глаз. В каждом из этих, в каждом глазе есть 1000 зрачков. И у этого существа есть 1000 рук. На каждой руке по 1000 пальцев. И на каждом пальце по 1000 пальцев. И на каждом пальце по 1000 ногтей. И на каждом ногте по 1000 ногтей. И у него есть 1 000 000 волос. И эти 1 000 000 волос, на каждом волосе 1 000 000 волос. И так до бесконечности. Можно это в голове, да. Однако в реалии существует ли это? В голове себе человек может представить, что есть, если он описывает Аллаха, отрицая все в его отношении, то есть не описывает Аллаха определенным качеством, а только отрицает. Однако в реалии возможно ли такое, что есть какая-то вещь в реалии, которая не имеет абсолютно никаких атрибутов и никаких качеств? Возможно ли такое? Может ли, знаем ли мы пример тому, что в этом дунья вообще есть вещь, который не имеет абсолютно никаких описаний. Того, чего нету, только не имеет никаких описаний. Все, что есть, хоть какие-то описания есть. Следующий момент. И описание Аллаха Всевышнего является скрытым для нас. И обязанность на человеке относительно скрытых вещей, чтобы он верил в них, как они пришли. И не возвращаться ни к чему, кроме того, что пришло в текстах. Как имам Ахмад говорил, что Аллах описывается только тем, чем он описал себя и чем описал его пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и не переходим мы в этом границы Кур'ана и Сунны. Каково доказательство на то, что, например, из хадисов, из Кур'ана, на то, чтобы мы Аллаха не описывали ничем, кроме того, что, чем он себя описал? Эти моменты сейчас он упоминает для чего, шейх? Для того, чтобы потихоньку человек дальше это поможет пониманию разногласий, которые есть между Ахли Сунна и есть между другими писаниями. То, что он здесь утверждает, что никто не может описывать Аллаха ничем, кроме того, что пришло в Коране и Сунне. Да какое доказательство на это? Аллах говорит: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Скажи, запретил мне мой Господь фавахиш, разврат и грех, и бесчинствовать без права, и то, что предавали Аллаху сотоварища относительно того, что он не посылал никакого довода, и то, чтобы говорили об Аллахе то, чего не знает. То есть он этот аят приводит, почему? В конце этого аята сказано, из вещей, которые Аллах запретил, вначале говорит: скажи, воистину мой Господь запретил, и этот аят заканчивается тем, и чтобы вы говорили об Аллахе то, чего не знаете. И когда человек говорит об Аллахе, например, какие-то вещи, не основываясь на Коране и Сунне, то этим самым он говорит об Аллахе то, чего он сам не знает. И это является запрещенным. Некоторые ученые даже сказали относительно этого аята, в нем идут вещи по возрастающей. Запрет на вещи идет по возрастающей. Потому что сначала упомянуты грехи, Аллах запретил грехи, сначала упоминается, потом упоминается ширк, и после ширка упоминается говорить об Аллахе то, чего не знает человек. Если подходить с другой стороны, со стороны разума, как разум? Разум тоже является доказательством того, что мы не можем говорить о тех вещах, которые являются скрытыми. Никто из нас Аллаха не видел. И поэтому его описать никак не можем. Более того, в этом дунья или в ахирате есть создания определенные, которые мы знаем о них, но не можем их описать. Например, мы знаем из Корана и Сунны, что в раю будут фрукты, виноград, гранат, пальмы, реки молочные или из меда, то, что в раю будет гури. Нам известны эти названия. И как сподвижники говорили, схожесть между теми вещами, которые есть в дунья и в ахирате, в джанна, только название. Единственный момент их схожести – это только название. Чтобы человек примерно представил, когда ему описывался рай, что там будет. Теперь мы знаем, что это все будет в раю. И мы знаем, какие вещи называются в этом дунья. Что такое яблоки в этом дунья. Однако, по-настоящему, что же на самом деле представляет из себя гури, что же на самом деле представляет из себя рай, что на самом деле представляет из себя райские реки, мы не знаем. Из этого мы что понимаем? Что человек знает, есть некоторые создания, о которых знает человек, однако не может их описать. Он знает какие-то вещи о них. Но в реалии, какие они, он не знает. Как в одном из священных хадисов говорится, что Аллах сказал, «Я приготовил для моего раба то, чего не видел взор, и то, чего не слышало ухо, и то, что не приходило даже в мысль сыну Адама». То есть это про рай говорится. Дальше в этом дунья уже есть вещи, мы знаем о их существовании, однако не можем их описать. Не знаем, что это в реалии, что они из себя представляют. Душа. Каждый человек знает, что у него есть душа. Может быть такое, что человек один, в нем есть душа, а в другом нет. Если посмотреть на их тела, чем отличается? Вроде человек, может быть человек мертвый, но у него никаких явных повреждений нету, то есть органы целы. Но почему он тогда мертв? Потому что в нем нет души. То есть душа это та вещь, при ее наличии человек живой, при ее отсутствии человек мертвый. И поэтому, зная пророк, саллиллаху алейхи вассалям, эту вещь иногда человек видит, душу может увидеть. Как, например, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, когда покидает душа тело, то за ней следует взор. И поэтому глаза у мертвеца открыты, потому что взор следует за душой, смотря на нее. И каждый из нас знает, что у него есть душа. Однако, если спросить самого себя, а что такое душа? Что она из себя представляет? Кто-нибудь из нас может это описать? Не может. Но в то же время, мы каждый день, мы и душа, тело и душа вместе. В этом дуне она нас не покидает. И тем не менее мы не можем ее описать. Тогда как же мы можем описать Аллаха, если мы не способны даже описать, что такое наши души? То тем более Аллах скрыт от нас и не подобен ничему из того, что мы видели. И знания у нас об Аллахе только те, которые пришли в Коране и Сунне. Так в Европе был такой случай, что когда один человек принял ислам, это история известная, то, что его жена сказала, кто тебя призвал, приведи его, я докажу ему, что Бога нету, подобные вещи. Потом пришел к ней имам, и она стала его спрашивать, вот ты говоришь, что есть Аллах, что есть Бог, опиши мне его, каков он? И тогда он не смог описать, потому что мы знаем только определенные вещи из Корана и Сунны. А так как, например, каждый из нас может описать какого-то человека, мы не можем Аллаха описать. И тогда она сказала, вот видишь, значит Аллаха нету. Тогда он ей сказал, а ты кем являешься этому мужчине? Она сказала женой. Он сказал, а что вас связывает? Она сказала, я его люблю. Он сказал, тогда опиши мне свою любовь, сколько она весит, какого она роста, какой у нее цвет. Она не могла описать. Он сказал, вот видишь, есть вещи некоторые, которые существуют, однако мы не способны их описать. Следующий момент. Если в Коране и в Сунне приходит описание Аллаха каким-либо образом, то на нас обязано предаться этому исследовать и не искажать. Например, Аллах в Коране говорит «Бальядаху мабсутатан». Более того, его руки распростерты. Если мы начнем говорить под руками, подразумевается милость Аллаха. Разве это будет принятие этих текстов? То есть в Коране говорится, более того, его руки распростерты. И если мы начинаем говорить, что под руками подразумевается милосердие или что-то другое, разве это является принятием и преданием аятам и хадисам? Нет, это является искажением, потому что мы искажаем смысл, явный смысл аятов. То есть понимаем, да, о чем речь идет? Если в Коране приходит или в хадисах описание Аллаха каким-либо образом, то мы это просто принимаем и никак не искажаем. Если в Коране сказано, у Аллаха есть руки, значит, у Аллаха есть руки. Если Аллах сам о себе в Коране говорит, что у него есть руки. Если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, описывает Аллах определенным образом. Как мы можем это отрицать? Как мы можем это искажать? Теперь такой тонкий момент. Атрибутах Аллаха, о том, чтобы мы верили, не искажали, принимали. Атрибуты Аллаха делятся на несколько категорий. Первый из них называется асифат ад-датия. Качество, присущее Аллаху. То есть качества, которыми описан Аллах. И они делятся на две категории. Первое. Это сифат ма'науия, второе сифат хабария. Ма'науия это смысловые. Например, Аллах в Коране описан тем, что он слышит. Это качество, присущее Аллаху постоянно. Он был слышащий, является слышащим и будет слышащим. То, что Аллах видящий, тоже это качество же присуще Аллаху. Аллах постоянно же этим описан. То есть он был видящий, является видящим и будет видящим. Теперь есть некоторые качества, которые приходят в качестве, как весть до нас. То, что у Аллаха есть руки. Или то, что у Аллаха есть голень. Или то, что у Аллаха то есть понятно, да? Что имеется в виду? Теперь вторая категория качеств. Это качество действий. Сифат фиалия. И одни из них, мы знаем их причину, других не знаем. На примере это более понятно. Есть у Аллаха такое качество, то, что он доволен. И это происходит по определенным причинам, которые вызывают довольство Аллаха. Как Аллах, например, в Коране говорит, «Ин такфуру, фа инна Аллаха ганиюн анкум, ва ля ярда ли ибадихи аль-куфр». وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْدَهُ لَكُمْ. И если вы проявите неверие, то Аллах не нуждается в вас. И Он недоволен для своих рабов неверием. А если вы будете благодарны, то Он доволен этим для вас. То есть мы понимаем, что здесь Аллах пишет тем, что довольство есть у Аллаха. И Аллах бывает довольным, если люди, как в этом аяте сказано, проявляют благодарность. Теперь у Аллаха есть другие качества, действия, которые Он совершает, но причины которых мы не знаем. И яркий пример тому, то, что Аллах спускается последнюю треть ночи на ближнее небо. Это же действие Аллаха. Это же действие Аллаха, то, что Он спускается на ближнее небо в третью, последнюю треть ночи. Это же действие Аллаха. Однако мы не знаем, какова причина. В общем, если все это повторить, то можно сказать, у Аллаха качество делится на две категории. Первое, это качество, присущее Ему постоянно. И они бывают смысловыми или в вестях приходят. Смысловые, как то, что Аллах слышащий, видящий. А то, что мы узнаем в вестях об Аллахе, это то, что у Него есть руки, то, что у Него есть голень. Второй вид атрибутов качества Аллаха – это действия Аллаха. И они делятся на две категории. Первая категория – причины которых мы знаем, как, например, довольство Аллаха, Аллах доволен иманом, Аллах довольство получает, человек получает довольство Аллаха, проявляя веру, проявляя подчинение. И второе – это то действие, причин которых мы не знаем. Как, например, то, что Аллах спускается на ближнее небо. Следующий момент. Разум нет для него пути к именам и атрибутам Аллаха. Это важный момент. Почему? Потому что есть некоторые течения, мерилом для них, то есть кто является Аллах, является их разум. Какие-то вещи, которые их разум принимает, они говорят, да, Аллах описывается этим качеством. Какие-то вещи, которые их разум отрицает, они не описывают этим Аллаха. У Ахли Сунны правило какое? Все, что приходит в Коране, достоверной Сунне, об именах и атрибутах Аллаха, мы это принимаем и предаемся этому. У них же другое правило. То, что наш разум принимает, мы это принимаем как описание Аллаха. То есть, если наш разум принимает то, что Аллах слышащий, тогда мы говорим, да, действительно, Аллах слышащий. Если наш разум не принимает то, что Аллах слышащий, то Аллах не слышащий. В итоге получается, что Аллах таков, каким принимает его их разум. Если их разум подтверждает какие-то атрибуты Аллаха, несмотря на то, что их нет в Коране и Сунне, они принимают эти атрибуты. Если этот разум отрицает какие-то атрибуты Аллаха, даже если они приходят в Коране и Сунне, то они их отрицают. Понимаете? Теперь может возникнуть такой вопрос. Почему мы говорим, что разум никак, у него нет никакого пути к пониманию имен и атрибутов Аллаха? Что с точки разума мы не можем признавать или отрицать атрибуты Аллаха? Аллах же в Коране говорит, «Афама яхлюку камалля яхлюк афаля тазаккарун». Неужели тот, кто создает, подобен тому, кто не создает. Почему? Неужели вы не разумеете? То есть, много аятов в Коране есть, где Аллах призывает именно поразмыслить. Размышлять человека. Аллах даровал человеку разум, которым он отличается от животного. И Аллах призывает использовать этот разум в понимании. Так почему же мы здесь его отрицаем? Да, разум способен понять некоторые вещи, но не все. Разум способен понять некоторые атрибуты Аллаха. Но это не значит, что разум способен понять какие-то тонкости в атрибутах Аллаха. Разум способен понять, что Аллах существует. Разум способен понять, что Аллах обладает самыми идеальными атрибутами, самыми лучшими качествами. Разум признает то, что Аллах слышащий, видящий. Как, например, Ибрагим своему отцу говорил: «Я абати лима та'буду ма ля ясма ва ля юбсир». «О мой отец, почему ты поклоняешься тому, что не видит и не слышит?» То есть, он, почему ты идолам поклоняешься? Ведь они не видят и не слышат. И разум тоже это признает, что Аллах видящий, слышащий. Почему он должен, он контролирует все создания. Разум также признает, что Аллах обладает силой. Силой, которая не имеет никаких ограничений. Абсолютной мощью. Почему? Потому что он понимает, что если Аллах создал все эти создания, и чтобы контролировать все эти создания, ему нужна мощь. У него должно такое качество быть, как мощь, сила. Абсолютная. И поэтому разум принимает. Однако, разум может понять в общем какие-то отдельные атрибуты Аллаха. То есть сам прийти к пониманию их. То, что Аллаха есть мощь, то, что Аллах видит, видит, слышит, то, что Аллах существует. Однако это не указывает на то, что разум способен понять все атрибуты Аллаха. То есть прийти к... Как наш разум может нас привести к тому, что у Аллаха есть две руки? Как мы узнаем об этом своим разумом? Способны ли мы прийти к этому? Нет, потому что да, Аллах создает, но как создает, мы не знаем. И если к нам не приходят аяты, или не приходили бы известия от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, или в аятах то, что у Аллаха есть руки, тогда своим разумом, кто бы из нас смог это понять? То, что у Аллаха есть глаза, разве своим разумом мы способны прийти к этому? Как мы это могли? Мы не способны узнать такие вещи, кроме как через откровение, кроме как через аяты, кроме как через хадисы. И поэтому мы говорим, да, разум способен прийти и описать Аллаха определенными атрибутами, однако ограниченными, общими какими-то, но не в частности. И поэтому мы говорим, что упор в именах и атрибутах Аллаха делается именно на Коран, именно на Сунну достоверную. Теперь вопрос. Каждый ли атрибут, который является совершенным у создания, является совершенным у Аллаха?
Совершенным у создания, совершенным у Аллаха?
Да.
Совершенным созданием.
Нет, каждое качество, здесь поймите, что такое атрибут? Описание. Атрибут значит описание. Каждое ли описание, которым описано, например, у создания есть какие-то качества, да? И какие-то качества являются в них признаком полноценности. Все ли качества, которые являются полноценностью у созданий, являются ли они полноценностью у Аллаха?
Да. У Аллаха все
полноценно. Нет. Если вот мы говорим, вы поймите вопрос. Качества, которые у создания есть, например, да, эти качества, есть среди них полноценные и есть качества неполноценности, да? Все ли качества, которые являются полноценностью у создания, все эти качества являются ли полноценностью у Аллаха? Мы знаем, например, у человека качеством полноценности является его зрение. Можем ли мы сказать, что все качества полноценности создания являются качествами полноценными у Аллаха?
Ни одно, наверное.
Мы не можем. Мы смогли бы это сказать тогда, когда создание и создатель были бы одинаковы. Однако Аллах создатель, а создание иные. И поэтому полноценность это понятие относительное. Пример. То, что человек ест, является ли полноценностью, качеством полноценности, или является ли похвальным качеством в человеке то, что он ест? Является. В человеке это похвальное качество. Почему? Например, кто-то придет к вам в гости, и ты ему предложишь, например, поесть. И он скажет, я не могу. Почему? Здесь есть какая-то причина. Болеет, или у него обострения какие-то, или гастрит, или язва, или что-то еще. То есть полноценный человек обычно ест. Человек, если он ест, это качество нормальное. Полноценный, здоровый человек ест. Человек неполноценный, больной, он отказывается от них. То есть в отношении создания, качество то, что он ест, это полноценное качество. То есть указывает на здравость этого человека. В отношении Аллаха, это качество неполноценности. Почему? Потому что человек ест от того, что он нуждается в еде. И если бы Аллах ел, Аллах же в Коране об Иси и его матери говорит, «Кана куляни таам». Они ели еду. Аллах хочет намекнуть, показывает намек, делает на то, что они неполноценны. Почему? Потому что, во-первых, тот, кто ест еду, он нуждается в еде раз до того, как он ее ест. И когда он ее съест, он нуждается, чтобы вывести эту еду, пойти в туалет. И этим самым Аллах показывает, указывает на то, что Иса и Марьям не являются божествами. Потому что Бог не может нуждаться в чем-либо. Бог не нуждается в употреблении еды и потом в удалении этой еды из своего организма. И поэтому качество, то, что ест, является полноценным, похвальным качеством у создания, является признаком неполноценности у Создателя. И поэтому Аллах не описывается тем, что Он ест. Другой пример. Сон человеческий. Сон человеческий является признаком полноценности человека, является похвальным качеством в человеке. Почему? Потому что человек, который спокойно спит ночью, может заснуть ночью, признак того, что он здоровый человек. Похвальное качество в нем. Человек же, который не может заснуть ночью, является человеком больным. Почему? То есть у него бессонница. И даже один шейх рассказывал, что он в больнице видел человека, который несколько лет уже не мог спать нормально. Он говорил, что он несколько лет в сутки вообще не может. Он уставший и не может вообще спать. И он засыпает на какие-то короткие промежутки времени в течение суток. Но до этого он заранее должен употребить большое количество сильных снотворных. И поэтому то, что человек может спать, является милостью Аллаха. И поэтому Аллах говорит, если вы будете перечислять милости Аллаха, то не сможете их перечислить. Потому что подобных вещей огромное количество. Мы не обращаем на них внимания в обыденной жизни, потому что они кажутся нам обычными. Однако, когда мы их теряем, тогда мы узнаем их цену. Поэтому сон, если вернуться к вопросу, сон является признаком полноценности человека и похвальным качеством человеке. Однако в отношении Аллаха это качество не является похвальным. Потому что человек от чего спит? От усталости. Целый день человек работает, вечером приходит на урок и засыпает. Почему? Потому что человек устал. Однако Аллах Всевышний не устает, и Аллах Всевышний не нуждается в восстановлении своих сил. Потому что Аллах обладает идеальными атрибутами, которые не достигает никто из его созданий. Теперь вопрос. Есть ли такое качество, которое является похвальным у Аллаха, порицаемым у созданий? То есть, если это качество есть в создании, порицаемо, если это качество есть в Аллахе, оно похвально. Мы сказали, что качество есть похвальное у созданий, но у Аллаха непорицаемый и признак недостатка. Нет, не гордость. Высокомерие. Высокомерие – это качество Аллаха, которое является плохим качеством у создания. То есть высокомерный человек – это плохое качество. То есть. Почему? Потому что ученые говорят, как может быть высокомерным тот, кто дважды вышел из пути справления нужды. То есть когда он был в качестве семени в своем отце, он вышел через этот канал, и второй раз, когда рождался на этот свет, вышел из утробы своей матери. Поэтому они говорят, как может проявлять высокомерие тот, кто дважды вышел с пути исправления нужды? И как может проявлять высокомерие тот, кто был мерзкой вещью, всю свою жизнь носит себе мерзкие вещи, то есть человек в жизни своей, постоянно у него что-то в животе, и после своей смерти станет тоже трупом гниющим. Однако в отношении Аллаха высокомерие – это качество, которое ему подобает. Почему человек не может высокомерить? Над кем он? Он же такой человек, как и все остальные. Разве власть делает человека отличным от других? Разве имущество делает человека лучше других? Чем отличается обладающий властью от других? Разве они не едят? Разве они не справляют нужду? Разве они родились каким-то чудесным образом? Или умрут каким-то другим образом? Нет, то же самое. Как же тогда, по какой причине возносится человек над другим? Теперь по отношению Аллаха. Нет никого и ничего подобного Аллаху. Аллах описан самыми идеальными, совершенными атрибутами. Нет никого подобного ему и не будет. И поэтому у Аллаха Всевышнего такое право проявлять высокомерие, так как никто из его созданий никогда и ни в чем не приблизится к его совершенству. Нет никого подобного ему. И никто не обладает такой мощью, как он. И никто не обладает такой властью, как он. Когда Аллах говорит вещи будь, она бывает. Аллах может уничтожить весь этот дунья, и для него это не представляет никакой проблемы. Аллах может уничтожить все создания. И для него это абсолютно не представляет никакой трудности. Никто не может что-то Аллаху сказать. Когда Аллах предопределяет, и говорит вещи будь, то она сбывается. И никто не сможет это как-то отсрочить или изменить. Все, что происходит, только по желанию Аллаха. Если Аллах ослушивается, только с его разрешения. Если Аллах проявляет послушание, то при его помощи. И нет никого, кто мог бы хоть какую-то альтернативу в чем-то или проявить какое-то соперничество с Аллахом. Поэтому Аллаху подобает это качество высокомерия, в отличие от созданий. Следующее. То есть из этого мы поняли, что качество полноценности является относительными. Какие-то качества относительно создания являются признаком полноценности и похвальными, но не являются таковыми у Аллаха. Подобно этому, у Аллаха качество и полноценность – это понятие относительно Него. И есть качество, которое является полноценностью у создания, но это недостаток у Создателя, и наоборот, который является недостатком у создания, но признаком полноценности у Создателя. Следующее. Здесь говорилось, то есть вначале. «Из веры в Аллаха, вера в то, чем Он описал самого себя в своем Писании, и вера в то, чем описал Его посланник». Саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. То, чем описал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаха Всевышнего, делится на три категории. Иногда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, описывал его своими словами. Как, например, дуа говорил: «О наш Господь, Бог в небесах, священное имя Твое, выполняется повеление Твое в небесах и на земле». То есть много таких примеров. То, что Аллах Всевышний описан пророком, саллиллаху алейхи вассалям, именно какими-то словами. Второй вид описаний, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, описывает Аллаха, это когда он делает какое-то движение или действие. И это уже реже встречается, чем в словах. То есть много хадисов, где словами описано что-то, атрибуты Аллаха. Уже меньше встречается хадисов, в которых указания какие-то, или движениями он описывает Аллаха. Например, мы знаем в прощальном паломничестве пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда донес свою миссию, он сказал: «Донес ли я до вас?» Они сказали: «Да». Он спросил: «Донес ли я до вас?» Они сказали: «Да». Он сказал: «Донес ли я до вас?» Они сказали: «Да». И он поднял свой палец к небесам и сказал: «О Аллах, засвидетельствуй». И указал на них. То есть это движение, описание Аллаха тем, что Аллах находится в высоте над небесами. Также другой момент, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в день джума делал хутбу, и пришел один бедуин и сказал, что погибло имущество, и попросил, чтобы пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, дуа сделал, не спасла ни дождя. Опять пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, поднял свои руки к небесам. И это тоже указание на то, что Аллах находится в высоте над небесами. Иногда приходит, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, описывает Аллаха словами и также движениями одновременно. Например, аят: «Инна Аллаха кана самиан басыра». Воистину Аллах слышащий, видящий. И когда он это делал, то указал на свое, пальцем на свои глаза и на свои уши. То есть в подтверждение того, что у Аллаха есть глаза и уши. Что у Аллаха есть зрение и слух. Следующий момент, то есть первый, это когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, описывает словами. Второй, когда описывает движениями какое-то. Третье, это молчаливое согласие пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Например, когда история про рабыню, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, ее спросил о том, кто он, она сказала: «Ты посланник Аллаха». Он спросил: «А где Аллах?» Она сказала: «В небесах». То есть над небесами он сказал: «Отпусти ее, она верующая». То есть в этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, не исправил ее, не порицал ее. И это называется согласие, молчаливое подтверждение. Потому что если какая-то вещь происходит запретная, или порицаемая, или неправильная, обязанность на пророке, саллиллаху алейхи ва саллям, было исправление этого. Следующий момент. Дальше шейх Уль-Ислам говорит, то есть вначале он сказал: Из веры в Аллаха, вера в то, чем он описал себя в своем писании. И описал его посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма. И здесь он говорит, без искажений. Искажение – это изменение. И вообще, Коран, искажение делится на два вида. Первое – искажение букв, слов. Например, если человек прочитает «Альхамдалиллахи Раббаль Алямин», да? Это искажение слов, то есть букв искажения. Понимаем, да, о чем речь? И такое происходит крайне редко. Это бывает в основном со стороны или невежественного человека, то есть в каких-то таких случаях. Есть другой вид искажения, это искажение смысла. Когда приходят, например, аяты какие-то в Коране, которые внешне подразумевают одно, но их искажают в смысле. Например, когда говорят, Аллах вознесся ар-Рахману аль-Арши става, милосердный, вознесся над троном, они говорят, истава, имеется в виду не вознесся, а имеется в виду захватил, овладел. То есть это является искажением смысла. И вот такое искажение, оно уже часто встречается. Оно часто встречается. И шейх Улислам здесь говорит, что верят в то, чем описал себя Аллах и его посланник, саллиллаху алейхи вассалям, без искажений. Некоторые ученые в этом моменте не говорят без искажений, они говорят без толкования, тауиль. Почему же шейх Улислам здесь употребляет слово тахриф, искажение, изменение? Потому что, во-первых, в Коране, когда говорится об иудеях, Аллах говорит, «Юхаррифуна ль-калима амма вадыихи». Они изменяют смысл, они изменяют писание, смысл писания, меняя слова местами. То есть, «Юхаррифун» – тахриф. Опять-таки, искажение, изменение. Аллах такое слово есть. Поэтому шейх Улислам здесь этот термин употребляет. Раз. С другой стороны, то, что это больше подходит, когда эти люди говорят, что они толкуют Коран, но на самом деле разве они его толкуют? Они просто искажают смысл Корана. Третье, то, что когда, если, например, невежественный человек, ему, например, скажут, что толкование, тауиль, толкование этого аята такое, то он начнет интересоваться, обольститься этим термином. Однако, если человеку сказать, что это искажение аята, тогда он сразу остановится и перестанет слушать. Так как мы знаем, что это заблуждение, поэтому мы должны в отношении этого использовать и подобающий термин, что это не толкование, а именно искажение, тахриф. Еще есть момент, что слово тауиль, толкование, оно имеет хороший смысл и плохой. Например, оно используется в хорошем смысле. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, например, делал дуа, о Аллах, даруй ему понимание, тонкое понимание религии и научи его толкованию. То есть за одного из подвижников, ради Аллаха анху, дуа делал. Из этого мы понимаем, что толкование слова тауиль иногда с хорошим смыслом приходит. Или, например, в аяте сказано, «Ва ля я'ламу тауилаху». Илля Аллаху ва расихуна фил ильми, и не знает его толкования никто, кроме Аллаха и обладающих знаний. То есть в этом аяте тоже с хорошим смыслом. И приходит также это слово уже с дурным смыслом. Как, например, те, кто говорят, «Ар-Рахману аль-Арши става, милосердный, вознесся над троном», что имеется в виду не вознесся, а захватил и овладел. Или когда искажают какие-то другие, например, отрицают, что Аллах доволен бывает, они говорят, имеется в виду желание блага. То есть искажают. На самом деле, вообще, если говорить о толковании Корана, то бывает так, что один смысл как бы внешний, то, что мы при первом чтении понимаем, но чуть другое подразумевается. Например, «Ата амруллахи фалята стаджилю» пришло, Если дословно перевести, то пришло повеление Аллаха. Так не торопите же. Но имеется в виду, придет повеление Аллаха. Потому что та вещь, которая пришла, относительно нее не говорят, так не торопите же. Также другой момент. Например, Аллах в Коране говорит, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. И когда ты прочитаешь Коран, то прибегай к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями. Если мы внешнюю сторону аята берем, то здесь говорит, когда ты прочитаешь, то есть значит после чтения Корана надо. Однако мы знаем, что читают до начала Корана. Говорят, «Аузу биллахи мина шайтана раджим» до начала чтения. Почему? Потому что в сунне толкование пришло этого. Подобно тому, как о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, говорил Анас бин Малик, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, зашел в место справления нужды, он говорил, «Аллахумма инни а'узу бика мин аль-хубуси валь-хабаис». Но разве эти слова говорят после того, как в туалет заходят? Их говорят до. То есть иногда бывает такое, что в такой форме потребляется, но имеется в виду чуть другой смысл. И как мы это узнаем? Это мы узнаем из других каких-то аятов или других хадисов. То есть для того, чтобы, например, приходит какой-то аят, его смысл внешне один, но мы его толкуем чуть по-другому. Мы можем это сделать в том случае, если на это есть доказательства. Как, например, и когда ты прочитал Коран, то прибегай к Аллаху от побиваемого, от шайтана, побиваемого камнями. Доказательством из сунны то, что это, эти слова говорятся до начала чтения. В таком случае подобные толкования принимаются. Однако, если нет доказательства на такое толкование в Коране или в Сунне, тогда это не принимается. Подобно тому, как аят, который мы упоминали, «Ар-Рахману аля-л-Арши става», «Милосердный вознесся над троном». Толкование этого глаголом «Истауля» «охватил», «захватил» требует доказательства, нужно доказательство. И такого доказательства нету. Как это в дальнейшем, это будет упомянуто конкретно это место, что приводит в довод, что на самом деле это не является достаточным аргументом. Это относительно того, что хотелось сегодня упомянуть. Если по теме конкретно вопрос есть, да. Любой аят или хадис, если у него какой-то смысл внешний, как вот мы читаем первый смысл, который мы понимаем из языка, то этот смысл и подразумевается. Если мы его толкуем иным образом, обязательно должен быть какой-то довод, доказательство.